Всем привет! Меня зовут Данил Топчий, я разработчик, и это подкаст «Потестим в проде». Здесь я приглашаю технических специалистов и говорю с ними о разработке, процессах и технологиях в их компаниях. Я с тобой в работе, по-моему, мы сталкивались один раз, когда ты предоставлял данные по Фейсбуку.
Фейсбуку, да.
Вот, и слышал, злые языки говорили, что ты один из немногих в Украине, кто умеет парсить Facebook.
Да, смотри, это вообще мое любимое занятие, потому что, знаешь, я столько всего уже перепробовал в программировании в разных сферах, что мне уже неинтересно что-то обычное делать, поэтому я вот беру такие, знаешь, задачи-вызовы. И вот парсинг — это задача-вызов, когда тебе нужно обойти очень сложную систему защиты. И там моя любимая, опять же, у меня все парсеры на Расте написаны сейчас. И у меня есть несколько секретов, которые я не расскажу. Но, потому что, собственно, они мне деньги приносят. Да. Но вот за кучу времени я научился вот собирать. Да. Возможно, это не всегда хорошо. Понятно, что Facebook это запрещает. Это против правил платформы, этого делать нельзя. Ну, что поделаешь.
Зачем вообще парсить? Ты говоришь, приносит деньги. Я так понимаю, ты эти данные кому-то продаешь?
Нет, не продаю. Я вообще таким не занимаюсь. Первый раз слышу.
Ага.
Я даже парсингом не занимаюсь.
Понял.
Не умею. А если серьезно, то все, делаю все в рамках того, что можно делать. То есть данные не продаю, ничего такого не делаю. Анализирую, делаю какие-то статистики, там, B2B.
Uh-huh.
Вот то, что у меня еще есть. Вот у нас есть международное информационное агентство, The World News называется, и мы частично еще занимаемся аналитикой. То есть мы парсим огромную кучу новостей со всего мира на новостных сайтах автоматически. Распознаем там тональности, всякие теги в текстах. У меня есть нейросеть, которую я написал, которая умеет рерайтить текст, то есть то, что делают наши новостные СМИ. То есть я могу взять текст и тот же смысл другими словами написать,
uh-huh.
Через нейросеть свою. И вот мы кучу всего такого предоставляем как B2B компаниям, которым интересен анализ данных, всякое такое.
А какие объемы парсинга? Вы парсите все, и веб, и соцсети?
Конкретно здесь только новости. Соцсети — отдельная тема. Это очень сложно. Это, скажем, конкретно сейчас я этим не занимаюсь. Мне это очень сложно. Я в какой-то момент добился. Я смог это делать. Но это сложно. Mm-hmm. То есть у меня была цель, вот вызов сделать это. Но проще заниматься другими вещами.
А давай еще про соцсети. Уже не парсишь, тот же Facebook?
Не в том формате, не в тех объемах. То есть так, чтобы раньше, когда, знаешь, всем нужны посты в Фейсбуке, то сейчас таким не занимаюсь.
Угу.
Но могу. Если кому-то там интересно, кто-то приходит, то зависит от того, что нужно.
Угу. Вообще, какие затраты на парсинг Фейсбука? Я так понимаю, это основной сервер?
Угу.
Я так понимаю, это сим-карты?
Нет, ничего запрещенного нет в том, что я делаю. Но, скажем так, очень зависит от объема, который нужно парсить. Если ты захочешь парсить, допустим, там, давай начинаем с меньше, 10 тысяч аккаунтов, то это там будет стоить, не знаю, там, $300 на содержание.
Угу.
Если ты хочешь 100 тысяч парсить, то это будет там $3000. То есть это не конкретная цифра, это примерно вот так вот оно работает. То есть это пару секретов, про которые я не могу рассказать, плюс сервера, плюс сами технологии и так далее. Но с помощью Rust я могу парсить в 40 потоков на одном сервере кучу данных. Оно там так быстро все это обрабатывает. А так как данные — это строки, а в плюсах работа со строками — это ужас, так как память и так далее, то Rust позволяет с той же скоростью, как плюсы, делать безопасно. И вот я в 40 потоков, опять же, благодаря компилятору, который мне позволяет вот все эти данные быстро шарить.
На одном сервере?
Да, я написал свою библиотеку, там чуть-чуть нейросети есть, которая ты ей даешь сайт, она на нем находит RSS-ленту, sitemap, сама понимает структуру сайта, где тут новости, где тут категории, и сама в странице новости понимает, где тут текст, где заголовок. То есть я могу просто скинуть 1000 сайтов в базу, залить, и система сама понимает, что из них парсить. То есть я не пишу там, вот селектор текста, заходи, забирай. То есть я каждый сайт вручную не вношу. Поэтому могу парсить очень много.
Ну, наверное, что-то подобное делает Google, да?
Да, само собой. Ну, у них намного сложнее все.
Ну, а ты сайтмэпы не парсишь?
Сайтмэпы паршу. Сначала я смотрю на RSS. Ну, так как это RSS сейчас да. отказывается, очень часто его нет. Поэтому потом смотрю сайтмэп. Если сайтмэп тоже, ну, обычно сайтмэп везде есть для поиска, ну, еще плюс просто анализирую саму страницу, как оно проходит. И вот благодаря, да, этой системе я ее где-то год писал. Я вот, то есть она понимает на странице, где там полезный контент. Она отбрасывает всю рекламу, все блоки левые ненужные, и вот сам вытаскивает сам контент.
Финальный вопрос по ФБ. Есть ли... В общем, парсинг ФБ — это просто длинная борьба с обхода блокировок Фейсбука? Бесконечная длинная борьба. Это как молотком mm-hmm. по дыркам, где что-то новое все-таки вылазит. Либо есть все-таки секрет, типа там секрет API, который не закрыли еще.
Я знаю, у нас Юскан, да, вроде этим Юскан. Занимается. Они, у них есть вот это секрет API. Они uh-huh. знают. Так как я понимаю, они нашли в каком-то в старом приложении, которое еще поддерживается в внутренние закрытые API, которые там внутри они зареверсили, которые позволяют там без лимитов особо делать запросы. Но это было пару лет назад. Я знаю, что так было. Сейчас, я не знаю, работает, наверное, потому что Facebook с новым дизайном полностью перевел бэкэнд на GraphQL.
Угу.
Там запросы вообще по-другому работают. И тут непонятно, поставили ли они совместимость настолько старыми запросами. Но это про них. У меня другая фишка. Другой секрет. Но да, по сути, парсинг Facebook — это постоянная борьба, потому что они вот начали внедрять нейросети, которые понимают, можешь ли ты так делать или нет. Опять же, могу просто для парсинга, чтобы было полезно, рассказать одну секретную фишку, ну как секретную, которая у меня очень часто помогает в парсинге данных. Если, например, есть такой сервис Кинопоиск с фильмами, и понятно же, что все хотят его спарсить. И все пытаются это делать. Ну, и там владелец сейчас Яндекс, они, понятно, запилили защиту. И если перебирать страницы просто по кругу, то через 3-4 страницы тебя забанят. Выбросят капчу, а потом через время вообще забанят за запросы. Потому что она поймет, что ты перебираешь.
Uh-huh.
И вот одно из таких ключевых методов вот в парсинге на сложных сервисах, когда ты добавляешь хедер, реферал, и, то есть, мы перебираем страницы с конкретными фильмами, и Яндекс Бэкэнд понимает, что ты не можешь с этого фильма попасть на этот просто напрямую. Но если ты делаешь с первой, то есть, ты загружаешь страницу с первым фильмом, и ты эмулируешь, как будто на этой странице была ссылка на второй фильм, и делаешь при этом хедер реферал с предыдущей.
Ага.
И тогда Яндекс считает, что ты в этом фильме класснул в этот, попал на второй, а на втором ты делаешь третий, и Яндекс считает, что ты по ссылкам переходишь вот вглубь. И мне получалось безлимитно спарсить всю базу Кинопоиск.
Угу.
Вообще без ограничений. И эта штука очень часто работает просто для тех, кто занимается парсингом. То есть вот реферал хедер очень играет роль большую.
Угу.
Вот я знаю, что LinkedIn так парсится, очень ну, намного упрощает. А LinkedIn, наверное, еще сложнее, чем Facebook парсить.
Без авторизации не парсится вообще, по-моему.
Ну да, там очень сложно. Они там, ну, по сути, их данные еще ценнее, чем у Facebook, поэтому ну, да. они очень защищают.
Ну да. Окей, давай еще. А по LinkedIn и Facebook парсится в основном headless браузерами или можно и без них справиться?
Без них, скорее всего, невозможно. Проще с ними, чем попытаться имитировать. Там же огромное количество телеметрии, которые уходят, когда человек что-то делает.
Uh-huh.
То есть вы, когда листаете ленту в Фейсбуке, даже когда на пару секунд задерживаетесь на публикации, уходит телеметрия, что вам это фото понравилось на пару секунд, что вы задержались. И Facebook, как я понимаю, нейросетями понимает, может ли такой-то набор действий привести к такому-то результату. То есть вы не можете там... Это тяжело придумать пример. В общем, он связывает цепочку ваших действий, чтобы они были логичны. Потому что, ну, представь, какая 500 миллионов или там 600 миллионов, да, или миллиард у Фейсбука. Миллиард, миллиард, ну, это 600, это не там, да. И представь, какой у них есть массив данных, как люди вообще действуют. Они записывают, вот, что ты нажимаешь, у них есть огромный массив данных, и они понимают, ну, да, как человек вообще действует. У них есть эти шаблоны, паттерны. И понятно, что если действовать не по паттерну, тебя сразу же заблочат. Но если применять вот фишку, ту, что я рассказал, с реферальными ссылками, это очень помогает в парсинге Фейсбука. Когда ты в ленте, то есть, опять же, парсим, понятно, headless браузером, они сейчас, память дешевая, можно запускать много этих headless браузеров, отключать им загрузку картинок, отключать там еще пару, там, чтобы оно ничего не грузило, левые шрифты и так далее. И реферальными ссылками ходим по страницам. То есть у меня есть моя библиотечка написанная, она там, у нее есть набор функций, типа поведи курсор туда, нажми там-то, и оно так все красиво, ну, удобно запечатано, что, то есть, написать этот парсер очень легко. И вот реферальными ссылками, headless браузерами в основном это на таких сложных, типа Facebook, где имитировать очень тяжело, потому что все запросы не сможешь повторить, они еще меняются постоянно.
Ну да.
Зачем эти запросы вообще смотреть, если можно взять headless браузер и не думать про эти запросы, а думать про визуальную часть, думать про имитацию пользователя.
Прокси. Можем?
Можем про прокси рассказать. Все элементарно. Сейчас раньше было тяжелее, а сейчас проще в том плане, потому что страны начали вводить, например, как у России есть, что у них есть, что блокирует сайты. Роскомнадзор есть. То есть у России есть Роскомнадзор. У нас даже появилось, у нас СБУ умеет блокировать сайты. То есть у нас тоже система. Она, правда, глупая, вот. Сейчас пользуются, кстати, той же уязвимостью, которая была в России. Когда в DNS заблокировано домен, а прописываешь IP-адреса нормальных серверов, и они попадают в блокировку. И у нас сейчас страдают тоже, потому что сайты президента вносят вот все вот в заблокированный сайт. И они, опять же, идут по пути России, внедряют белые списки и постепенно наполняют этими сайтами. Ну, сейчас, короче, страдают все.
Абсурд.
И вот раньше было тяжелее, но сейчас, так как все страны вводят какие-то, говорят, в интернете появилась цензура, и все к этому привыкли, поэтому все сервисы, они не могут к прокси относиться плохо. И прокси — это ладно, а VPN — это вот вообще то, что позволяет делать, что хочешь. Потому что если раньше VPN — это был подозрительный человек, то сейчас VPN — это человек, который обходит блокировку. Просто покупаем какой-то там Proton VPN или еще что-то. У них 300 серверов. Proton, например, ну я Proton использую, позволяет скачать VPN-файлы конфигурации на все сервера. И по кругу просто меняешь подключение, так как у них покупаешь за $100 в год платную подписку, у тебя все сервера, и ты их там... замена одного сервера на другой там где-то 3-4 секунды. И ты можешь по кругу 300 сервер, 300 разных IP-шников менять. И более того, так как этими же серверами пользуются миллионы настоящих людей, Google не может найти в твоем поведении что-то подозрительное.
И не банит.
И не банит. Понятно, что на каких-то сложных там всплывают капчи и так далее, но глобально сервисы уже не могут относиться подозрительно к VPN IP-шникам.
Погоди, а как тогда сам Proton тебя не банит?
А что им меня банить?
Ну, там же, я так понимаю, в условиях тоже должно быть запрещено использование VPN для парсинга.
Ну, а как они поймут, что я парс? Все-то подключения зашифрованы.
А, то есть у них, да, свои прослойки анализатора нету.
А, его не может быть. Они не знают, чем я занимаюсь. Более того, если бы он у них был, то это, по сути, нарушает их рассказы о том, что они не смотрят, чем я занимаюсь. Да. Там же фишка VPN, что они не видят. Поэтому вот VPN сейчас вот спасение что этих сервисов куча, у них есть куча серверов, просто берем и помогает то, что вот этими же VPN-серверами пользуются настоящие люди, которые подмешивают в активность IP-адреса реальное поведение.
Да, интересно.
Такая, да, вот штука.
Спасибо. Окей, давай тогда вернемся к The World News.
Давай.
У вас сейчас на потоке тогда парсится только веб, то есть сайты.
Да, да.
Новостные.
Новостные. Блоги новостные.
И ты говоришь, что ты не добавляешь вручную селектора и вот это все, то есть, но ты загружаешь там объемы сайтов?
Я загружаю домен сайта, да, или админка, и все, и он в процессе парсинга.
Угу.
И у меня настроен процесс, что я могу спарсить этот сайт, я могу понять тональность новости, могу понять категорию новости автоматически, наука, спорт, политика автоматом, то есть несмотря на сайт, и могу зарерайтить этот текст в другой с тем же смыслом.
Это тоже монолит на Rust?
Это монолит на Rust.
Тоже база данных Mongo?
Тоже Mongo.
Ага.
Тоже плоская структура и тоже максимально быстро все.
Окей, а сам вот этот NLP-процессинг тоже внутри Rust или это API-шка какая-то смотри, отдельная?
Вот тут сложность Rust в том, что еще не написаны библиотеки для работы вообще готовых, ничего, почти ничего нет.
Да.
Это как все программисты, которые пишут модели, это в основном Python, либо сейчас уже на Swift пытаются вот TensorFlow переписать на Swift вроде. Поэтому почти любая модель — это Python-код, и некоторые вещи, да, вызываются к модели, некоторые вещи я использую биндинги на тот же TensorFlow. То есть есть биндинги в Rust, но я просто беру модель готовую уже, обученную, файлик mm-hmm. бинарный, и его использую.
А обучаешь сам или
по-разному. Есть коллеги? Вот рерайт я делал, например. Некоторые вещи я беру готовые. То есть сейчас уже плюс, что есть огромное количество готовых моделей. Особенно по работе с текстом NLP, Natural Language Processing. Есть очень классный проект Deep Pavlov AI, сайт у них, и они обучили на корпусе русского языка, и там есть очень классные готовые вещи, типа найти entity recognition, так когда в тексте можно найти там место работы, там, блин,
имена.
Время, имя, да, там название страны, и оно тегирует слова.
Uh-huh.
Там распознавание, например, ответ-вопрос в тексте. То есть ты ему скидываешь текст, задаешь вопрос, а он пытается найти ответ в этом тексте на вопрос.
А ты говоришь, сайт, они отдают свою модельку? Или...
Да, они полностью отдают эту модель. Еще есть очень классный проект, Hugging Face вроде как-то так называется. Они написали прям свою базу на модель нейросетей, и у них есть сайт с поиском, где ты можешь прям записать, что тебе надо сделать. И они тебе выкидывают огромное количество предобученных моделей, которые можно использовать
uh-huh.
на большинство языков. Ну, все мы ждем модельку GPT-3 от OpenAI. Вторая уже они выпустили, полную модель можно использовать. Ну, вот третья обещает, прямо она там такое может делать. Чтобы
да.
Не дождусь. Но мне еще не пришел инвайт. Но судя по примерам, что-то можно делать. Это будет очень круто.
Там же есть слухи, что они не хотят ее релизить,
не хотят,
потому что...
Более того, недавно вышла новость, что Microsoft получили эксклюзивные права на владение GPT-3,
да, да, да,
и,
да, да.
Возможно, не факт, что они ее выпустят.
И там началось вот это бурление, что
ну, да,
они же по своей лицензии.
Да, да, да. Давай в двух словах просто расскажу, может, кто-то не знает, что позволяет GPT-3. Короче, OpenAI — это владелец Илон Маск. Ну, не владелец, один из создателей, который начал эту компанию. Они на огромном корпусе Reddit, Википедии, спаршенных новостях обучили нейросеть, которая, она не понимает смысла текста, но она может понимать, что зачем идет. То есть она настолько много текста при обучении это все использовалось, что она понимает, какое слово за каким идет. И так далее, в каких связках. Поэтому мы можем очень легко, например, написать English, двоеточие, написать предложение на английском, сделать Enter, написать French, двоеточие, и нейросеть поймет, что от нее ждут, что нам нужно то же слово на французском. Ну или фразу. И это работает прямо на всем.
Угу.
Там я видел безумные эксперименты, когда есть такая библиотека Tailwind на CSS, которая позволяет быстро делать прототипы разных красивых блоков. То есть там, когда классы там описываются, например, отступ 3, отступ 4, есть там отступ сверху 2, и ты это быстренько в классах прописываешь. И вот обучили GPT-3, что вот, вот эти наборы вот эти, этих задач, ну, типа как описать. И потом просят, а сделай мне оранжевую кнопку с таким-то бордером, и, которая там будет подсвечиваться при наведении. И вот GPT-3 умеет на, с помощью этих описаний построить CSS-кнопку. То есть это вообще безумная вещь.
Да, она прорывная. Это даже сейчас GPT-2 для английского языка, она очень хорошо работает.
Лучше. Я, конечно, некоторые там прям пишут все, нейросети, технологии порабощения мира, но при всем этом нужно относиться все-таки скептически, потому что модель не понимает, что она делает. У нее нет понимания. И если задавать ей абстрактные, бессмысленные вопросы, она будет на них отвечать неправильно.
Ну да. Ну, у нее все равно остается какая-то статистическая точность.
Само собой, да.
Окей, а давай еще... Ты говоришь монолит на Расте, но ты все модели грузишь в память Раста, то есть у тебя их две, три. Это NER, это переписывание текста, rewrite, и это тональность.
Да.
Это три отдельных модели.
Но сейчас я уже сделаю чуть лучше и проще. Я написал в докер-контейнеры, опять же, с Rust-упаковкой и с веб-сервером. Я просто этим докер-контейнером, они у меня висят, я с разных своих приложений просто к ним обращаюсь.
Да-да-да, потому что если бы держать это в памяти, да, то это же 2 гигабайта. Да, да.
И плюс, если мне вдруг понадобится, я просто беру отдельный сервер, на нем поднимаю этот докер-контейнер, открываю ему IP-шники к своим сервисам, и просто они по сети обращаются туда. Потому что это не то место, где там особо важно... сколько там сеть займет там миллисекунд на запрос. Потому что обычно там нейросеть все равно пару секунд обрабатывает твой запрос. Ну, секунду-две, например.
Ну да.
То есть это не играет роли.
Короче, все-таки потихоньку на микросервисы.
Ну, это не микросервис, это скорее вынесение общих частей таких популярных.
А айпишники открываешь просто по порту или...
Есть такой классный... Не вспомню сейчас, как называется.
Консул.
Не-не-не, на Расте написана такая библиотека, которая создает меш-сеть между серверами, и в конфиге просто прописываются айпишники каждого сервера, и она сама понимает, как их связывать, и создает локальную сеть между ними. Еще шифрует трафик полностью. И там задержка, ну, секунд, миллисекунд 10-20. То есть накладывается. Но при этом ты, у тебя все твои сервера в одной сети, и ты можешь с ними, между ними общаться.
Круто, но сам контейнер докеровский просто открываешь по порту.
Ну да, то есть я в контейнере говорю, что вот у меня открыт порт там такой-то, и он доступен извне в локальной сети.
Угу. Окей. Так, давай дальше. Для парсинга вот этого веба, это какой объем сайтов примерно? Ну, порядок там десятки тысяч или сотни.
Смотри, не сотни, потому что мы парсим под требования, под запросы, под то, что нам надо, то, что кому-то надо. Но парсить можем любой объем. То есть сейчас статистика какой-то цифры нет, потому что она постоянно меняется.
А это в основном RU, N по языкам?
Все. Абсолютно все, да.
И разные модельки под обработку английского?
Да, само собой.
А задаете... Ну, то есть есть база данных с сайтами и задаете язык сайтов или определяете?
Само автоматом.
Само определяет. Да. Это нет, какая моделька? Или там есть прослойка перед?
Это при парсинге мы максимально информации изначально тегируем, на что мы парсим, то есть на сайте и так далее.
Да, понял. Ну и потом на соответствующую модельку подаете интеллектуальную обработку.
Да.
Ага. И парсите, вот это вот все парсится с одного сервера?
Да, то есть одного сервера хватает. У сервера этот стоит в Германии, у Хетцнера там гигабитный канал, и этого хватает, чтобы все парсить.
Угу. Тоже по VPN-ам или там они не нужны?
В парсинге они не нужны, потому что система построена так, чтобы не делать два запроса подряд к одному и тому же сайту. Они постоянно перемешиваются так, чтобы между двумя запросами на один и тот же сайт было там какое-то 5-7 секунд.
А это фреймворк или тут тоже ты писал?
Это все написано на Расте. Это вся эта логика сложная.
Ну, это ты писал,
да,
или
фреймворк? Да, я писал.
Круто. Там, по-моему, не уверен, как на Расте. по-моему, на Go точно есть хорошие фреймворки достаточно для парсинга.
Но я Go не люблю, потому что он-то простой для того, чтобы что-то быстренько набросать, но когда нужно написать сложную архитектуру, которую нужно поддерживать, плюс в Rust намного круче обработка ошибок, она там очень классная. То есть мне не нравится исключение в плюсах, а там вот там взяли немножко функционального стиля и добавили. То есть очень круто.
Вы все эти новости храните? Все храните?
Да. Да.
И какой это объем примерно?
Огромный.
Ну, сотни миллионов, миллиарды?
Ну, не миллиарды, потому что часть данных используется, удаляется.
Угу.
Но, скажем так, в среднем, то есть где-то сейчас там может быть терабайт сжатого текста. Вот.
Угу.
Это очень много.
Это все Mongo?
Это Mongo, да.
Кластер?
Когда как, но сейчас справляется одна база данных.
Одна база, без реплики?
Вообще, без реплики. Понятно, что оно все там бэкапится, но конкретно все работает. Вот, то есть Mongo вытягивает такой объем.
Угу. А поиск по тексту как-то производите?
Производим. Но тут используем. Есть на Rust написанный движок очень быстрый, и мы его используем.
Угу.
То есть мы, опять же, при парсинге мы индексируем этот кусок текста, получаем его хэш, и все, мы знаем, что мы по нему можем искать.
Ну, то есть без поискового движка типа Elastic?
Да, без.
И Rust это хранит все в памяти?
Ну, не в памяти, именно поиск. Ну, то есть мы под какую-то задачу разворачиваем, что нам надо, и оно все выполняется. Это же все не за секунду происходит. Uh-huh. То есть это может там занять 30 минут. Ну, просто, да. Ну, фишка наша в том, что нам не нужны там вычисления за секунду. То есть у нас есть задача, мы ее там обрабатываем, получаем результат, все используем. То есть это, uh-huh. если это займет час, это ничего страшного.
Понял, а в этом проекте ты тоже весь сам да, весь код
да,
писал?
Да.
А у тебя есть проекты, где ты...
Есть, конечно, но это неинтересные проекты. То есть там, где можно вот делать.
Ага.
Вот такое, где нужно что-то придумать, чтобы что-то обойти, что-то где-то такое необычное, то мне нравится, то и дело.
Но тебе вообще нравится вот эта роль человека-оркестра?
Мне нравится писать код до сих пор, хотя я могу давно не писать его.
Угу.
Но при этом мне нравится решать вот такие сложные проблемы и вызовы, так называем.
Ну да.
Мне нравится использовать какие-то новые технологии для каких-то вещей необычных.
У нас обычно 23-летние синьоры уже становятся архитекторами, да перестают писать код. Перерастают.
Ну, есть такая.
Понял. Давай еще поговорим про... Наверное, немногие вспомнят. Был такой агрегатор «Змея».
Да, да.
Я так понимаю, он сейчас перерос в ТК-медиа? Или ошибаюсь?
Нет, скорее всего, нет. И, скажем так, технологии и опыт со змеей используются вот в этом The World News, во всем парсинге. У меня даже есть небольшая страничка tvn.io, TWN, и там я набросал небольшой такой дэшборд, который делает аналитику по украинским новостям.
Да, я заходил, но он максимально напоминает змею.
Да, да, да. Это просто много кто просил такую из журналистов друзей, чтобы они могли там быстренько видеть картину дня. И вот это чисто эксперимент, просто часть технологий, которые у нас есть. То есть группировка новостей на одну и ту же тему, понимание, что тут важно, что нет и так далее.
Угу. А у тебя вообще вот этот проект, он работает в каком-то B2C-шном?
Именно.
Ну, то есть ТВН, да, или... В общем, у тебя, по-моему, в ФБ была вот эта штука, которую ты релизил бота мониторинга.
Mm-hmm.
Вот, да. И там вроде бы он собрал нормально так...
Да, он собрал очень хорошо, там довольно много людей. Я давно не смотрел, сколько, но оно постоянно само по себе растет.
Он до сих пор работает?
Да, работает. И более того, скоро выпущу обновление, там будет поиск по Твиттеру.
Можешь в двух словах просто про бота, если кто не знает.
Да, то есть я просто взял базу новостей, которые мы парсим, именно украинский срез, и написал телеграм-бота, который позволяет подписываться на слова и получать оповещение, когда выходит новость с этим словом. Это все бесплатно, безлимитно, без ограничений по словам. И сейчас вот выйдет обновление с поиском по телеграму, опять же СНГ пока, с поиском по Ютубу, поиском по новостям и с добавлением метки по тональности, то есть там показывая мне негативные новости так, по такому-то слову, например.
Как вообще проверяется вот эта подписка на слово?
Угу.
Когда новости заходят, как проверяется, кому отправлять?
Угу. Это тоже такая интересная задача, то есть тут нужно понять, то ли перебирать все, что есть, и искать там слово, то ли наоборот. Ну, получается, я сделал намного проще. Допустим, у меня там есть 10 тысяч пользователей бота, и они подписываются там каждый на 3 слова, то есть 30 тысяч слов. Когда я делаю парсинг новостей украинских, обрабатываю и добавляю в базу, я также даю боту сигнал, что появились новые новости. И он получает именно срез, которые только что спарсились. Допустим, там 1000 новостей зашло. И я просто прохожу по всем словам и ищу на совпадение в каждой из новостей. И если я нашел совпадение, я этому сразу же составляю сообщение и посылаю в Telegram. И на таком объеме она довольно быстро работает. Тем более на Rust.
Ну да, тут, наверное, больше не надо.
Да.
Но я так понимаю, ты сейчас на этом не зарабатываешь, на вот этом B2C-шном сегменте.
Не зарабатываю, да. Тут плюс, хотел успеть выкатить вот обновление с Твиттером и Ютубом до выборов, потому что очень много кандидатов мониторят свою фамилию. Но не успел из-за того, что заболел. И поэтому сейчас просто выкачу. И я буду использовать просто как ресурс информационный, где я могу что-то отправить всем подписчикам, наверное.
А как реализован анализ тональности по входному слову?
По входному слову?
То есть, ну, если, например, у тебя есть новость, и ты хочешь узнать позитив, негатив или нейтрал по отношению к слову Порошенко, например.
Вот. Это следующий этап, и пока в этом плане экспериментировал, проблема в том, что когда ты работаешь с нейросетями и русским, украинским языком, тебе постоянно не хватает данных и обученных моделей. И если на английском эта задача решается довольно легко, то есть, если кто не понял, объясню, о чем ты. Потому что в слове, в предложении могут быть два персонажа и что-то негативное только про одного из них, а про второго позитивное дальше.
Да.
И тут нельзя дать оценку негативную всему тексту, потому что она негативная по отношению к одному. И тут вот сложная система умеет выделять сущности и прям к ним присваивать позитив-негатив. И в русском языке появляется, и в украинском появляется сложность вот выделения этих сущностей и того, что не хватает набора данных и моделей, чтобы вот это все правильно извлекать и все это объединить.
Да.
Поэтому в английском у нас это работает частично, но в наших языках, там белорусский, русский, украинский, оно не работает. Не хватает моделей. А обучать иногда дорого и сложно самому.
Ну да, я поэтому и спросил. Я думал, что оно уже, может, готово, и это...
Ну, наверняка есть у того же, например, Юскана.
Да,
там, у них оно 100% есть. Они, наверное, это все делали, но это круто.
Да.
Это круто. Но нам это не настолько пока нужно было, чтобы силы тратить.
Угу.
То есть нам в наших задачах, потому что мы в основном работаем с новостями, там обычно оценка на общий текст, она, в общем-то, отображает позитив-негатив текст.
Это, наверное, не всегда.
Ну, не всегда, но в большинстве случаев хватает.
Особенно просто, если это политические новости, которые, где есть две персоны, они чаще всего.
Ну, или персона, у которой что-то произошло негативное, это не значит, что это негативное для всех.
Ну да.
Потому что, например, помню, мы делали, например, посадили коррупционера, и это, в общем-то, негативная новость для него. Но вообще глобально это позитивная новость.
В принципе, да.
Но это очень сложная задача. Правильно, корректно делать на всех случаях почти невозможно.
Да, по-любому будут промахи.
Но... Да,
да. Еще хотел спросить про вот это обнаружение на сайте. То есть ты говорил, нейронка отображает на сайте... Точнее, не отображает, а находит на сайте, где новости... Где новости, какой у нее сайтмэп. Как ты это делал? Довольно немалый массив должен быть данных для обучения.
Да, да, то есть приходилось обучать, плюс очень много сайтов используют похожие названия классов и айдишников, там для рекламы, например, для всего остального, часто очень текст оборачивают, такой-то там набор тоже ключевых слов, и это все, даже без нейросетей, первая версия работала эвристически, можно это все делать. Там оно работало на системе поинтов, то есть куски текста своему parent-ноду добавляли плюс там при каких-то условиях, потом если там рядом два блока с большим количеством плюсов они схлапывались, и так постепенно, то есть снизу вверх оно поднималось и находило полезный кусок текста. С нейросетью там обычный классификатор, то есть там все чуть-чуть по-другому, но это приходилось размечать новости. Причем помогало то, что у нас уже есть новости, которые с помощью эвристического алгоритма уже были размечены.
Угу. А размечали что? То есть классифицировали что? HTML-теги или сам текст?
Смотри, я тогда написал расширение для браузера, где человек мог... Знаешь, когда AdBlock, ты блочишь, что-то хочешь заблочить, он тебе подсвечивает рамочкой блок, и ты вводишь и выбираешь то, что тебе не нужно.
Да.
И просто у меня расширение, которое ты вводишь, оно тебе выделяет блоки, и нужно было выделить минимальный кусок с текстом, то есть блок с текстом. И так оно обучалось.
Прикольно.
Да.
А кто пользовался расширением?
Ну, это мы обучали.
А, это вы обучали? Да, ага, я понял. Так и по финалу, что потом классифицировали, текст или
HTML? HTML, да.
То есть HTML-ные теги.
Да.
Прикольно. Прикольно. Да, я видел эвристические, которые...
Да, ну там... они вполне хорошо работают, но иногда могут попадать левые блоки. Например, там читайте также в куске текста.
Да. Но еще, наверное, сложно, надо же не только текст парсить, а и дату, когда вышла новость,
да,
например.
Да, но это все тоже ищется. Но, к счастью, новостные сайты, они заинтересованы в поисковом трафике, поэтому они очень часто делают разметку для Гугла, там LDJSON называется такой кусок, и они там прописывают, когда она создана,
да,
и так далее.
Прикольно.
Но если нет, то мы просто пишем текущее время, потому что мы парсим очень быстро, то есть это там оно совпадает.
Угу. Окей, про ICO расскажешь?
Да. Изначально еще вот The World News разрабатывалась как платформа для новостей, и у нас была идея построить на блокчейне платформу, где новости будут, хэш новостей будет храниться в цепочке блокчейна, чтобы нельзя было удалить или отредактировать текст. То есть ключевая идея была избавиться от фейков и от того, что новостные сайты редактируют текст через время. Потому что мы, например, мониторили CNN, они против Трампа очень сильно. И они в прайм-тайм писали, что Трамп плохой там, и так далее. Делали фотку, где там его фото разрисовано, а потом через пару часов убирали.
Угу.
А у нас еще система постоянно мониторила текстные изменения. И мы прям в тексте div показывали разницу, что было, что стало. И идея была в том, чтобы в блокчейн, то есть при парсинге, делать хэш новости и хранить этот хэш в блокчейне. Получилась бы цепочка. И если хоть какую-то новость отредактировать, нарушается вся цепочка. То есть идея была в том, чтобы невозможно было удалить никакие информацию, либо новость.
Сейчас уж ностальгия по 2017-му.
Да.
Кайф.
И, да, выводили на ICO, писали токен на эфире. Делали, поднимали свою биржу криптовалютную. Ну, интересная страница в жизни и опыте.
И как, взлетело?
Ну, были и плюсы, и минусы. Просто проблема в том, что мы под конец уже чуть начали всего этого хайпа, потому что там были такие проекты, когда человек там собирал на новый компьютер, запускал токен на эфире и получал там по полмиллиона долларов в токенах. Ну, мы чуть-чуть, мы пока сделали технологию, пока это все сделали, чуть уже поздно было, но свои плюсы тоже были.
Угу. Слухайком.
Угу.
Если это онлайн-библиотека аудиокниг на украинском, вы на нее выигрывали пару грантов.
Да.
И, собственно, за эти деньги вели разработку, запись книг.
Да.
Есть что-то в техническом плане интересное, что рассказать про... сайт.
У меня уже был мой сайт, который агрегировал с торрентов, собирал аудиокниги, и я сам слушаю аудиокниги очень давно, и у меня была сложность найти место в одно, где будут все возможные доступные аудиокниги, чтобы можно было увидеть, какие с фильтрами удобными. И у меня уже был движок, написанный мной, там он написан на PHP, просто элементарнейшим, плюс JavaScript, И он очень стал популярный, этот сайт. У нас появилась идея попробовать запустить тот же проект, но с аудиокнигами на украинском. Ну и озвучивать книги уже сами. Мы просто взяли тот же мой движок, чуть-чуть его адаптировали, выиграли конкурс, ну, точнее, не конкурс, а голосование на бюджет Киева. Есть там такое, где можно получить какой-то бюджет под свой проект. И мы за выигранный бюджет купили аппаратуру для записи и озвучили там первый набор стихов и книг.
Угу.
Ну и второе мы недавно еще выиграли. От Минцифры был конкурс на карантине для проектов, которые помогают людям что-то делать на карантине. А, собственно, аудиокниги — это то, как метод развлечения.
Ну да.
И тоже получили определенную сумму, которую использовали на записывание новых книг, озвучку.
Угу.
Ну, чисто технически там ничего интересного, ничего сложного нет.
То ну, каталог, библиотека.
Да. То есть его, опять же, там MongoDB плоская, поэтому фильтры очень быстро, там на миллисекунды, там при изменении параметров получал список книг.
Ну, ты любишь эту Mongo.
Очень люблю Mongo, да. Но при этом, опять же, нужно везде использовать свои технологии, везде пихать Mongo нельзя, но я просто знаю, что я делаю заранее, и знаю, как данные использовать, поэтому там Mongo. Понятно, что SQL, реляционные данные, они тоже нужны, и в некоторых сложных проектах без этого никак.
Давай по вот этой штуке, что ты стал совладельцем Playboy.
Мега крутая, интересная тема, нравится вообще все необычно. Но вообще все банально просто, у нас легализировали игровой бизнес, скоро будут открывать казино, и, по сути, Playboy бренд мы хотим использовать, как продавать white label на казино. Но при этом мы разрабатываем сейчас еще одно приложение, то есть пытаемся в странах СНГ немножко в техническую сторону развивать бренд и журнал, но пока не могу рассказать детали. То есть сделаем, выпустим потом.
Угу. Ну, Playboy же сейчас, наверное, сильно потерял в... Немного поменялась юнит-экономика распространения откровенного контента.
Поменялась, да. Это они уже там... Было решение отказаться от обнаженных тел, но да. Сейчас уже вернули обратно, как было. И самое важное, что есть при работе с брендом, его все знают. Это самое ценное, что есть. Покупают журнал, можно не покупают, это все не играет роли. При важной узнаваемость бренда. Потому что все его знают. И это просто надо теперь правильно использовать.
Давай тогда, наверное, по финалу уже что...
Давай.
Что думаешь о техническом образовании в Украине?
Все очень плохо. И я сам не доучился в КПИ, ушел после первого курса. И плохо даже, скорее всего, не столько в Украине, сколько глобально, потому что мы уже с этого начинали. Технологии развиваются каждый день. Каждый день выходит что-то новое, и просто невозможно построить учебную программу, особенно в университете, чтобы она успевала за технологиями. То есть это, в принципе, невозможно. Поэтому все... Успешные программисты, которых я знаю, это самоучки, которые не где-то с кем-то учатся в группе, а сами рассчитывают только на себя и постоянно в процессе обучения. Поэтому, мне кажется, вот эта сфера, это же не доктор, которому нужно там очень тяжелые вещи изучать, где там невозможно иначе. А у нас есть такая возможность, что мы можем сами учиться удаленно, с интернетом просто и получать знания, и экспериментировать. Поэтому, мне кажется, изначально университет в этой сфере не нужен.
Ну, а знания математики, лингвистические?
Я тебе так скажу, что я там математику базово знаю, и ну, когда мне там что-то нужно в программировании, я это могу найти и прочитать, и сделать. Но я не скажу, что я прямо знаю, как там интегралы считать. В программировании важна логика и адаптируемость, чтобы... Я, если ты мне сейчас скажешь, там, напиши алгоритм бинарного дерева поиска, я его не сделаю. Не напишу. Но я смогу, да, если у меня появится такая задача, я знаю, что такое есть, я смогу найти, адаптировать и использовать.
Угу.
То есть, мне кажется, в программировании именно важно вот это умение вот найти, вспомнить, адаптировать. Но это не значит, что ты должен все это знать. То есть, я, может, сортировку пузырьком за 5 минут не напишу, а буду сидеть там вспоминать.
Ну да.
Но при этом я буду знать, что она есть, что и как и почему она есть, и что она вот тут-то применяется. Ну, это все, конечно, образно. Понятно, что напишу, но как-то так.
Помогает ли тебе в поиске проектов вот эта история с известный киевский программист?
Вначале очень помогала, да. Сейчас я пытаюсь от этого отходить, потому что, ну, уже знаешь, как такое, немножко, возможно, в негатив уже уходишь, что там сильно себя там называют такими словами. Понятно, что я адекватный, нормальный. Это все используется как часть продвижения, будем так называть, своего бренда. И оно мне очень много знакомств и работы принесло все это.
Угу.
Так что, ну, позиционирование, оно очень важно.
Так, а все-таки сейчас ты больше программист или все-таки предприниматель?
Сейчас я, наверное, тот, кто умеет это совмещать. Ну, или пытается.
Угу.
Пытается.
А какими максимальными командами руководил?
Вот самое интересное, я в Германии руководил командой, которая разрабатывала мобильные игры. Это было человек 10.
Это когда ты еще в школе был?
Не, это когда я бросил первую офисную работу, вот Dimension 7, в серии, что я рассказывал. И я улетел в Германию, управлял командой. Делали игры на Unity.
Интересно. Ты делал на игр... тоже на Unity,
да,
писал?
Да, да.
Это ну, какой?
Я много чего писал, много чего делал, да.
14-й год где-то?
Где-то 15-14, да. Помню,
тогда как
революция
раз...
была, да. Я тогда ушел с работы, да, и делал на Unity.
Угу.
Ну, я как бы и менеджером был, и писал серверную часть кода, и при этом еще, в общем-то, управлял командой.
Интересно. Круто. Так, ну, у меня, в принципе, все. Поэтому спасибо большое, Макс.
И тебе спасибо. Вопросы, на самом деле, очень интересные.
Спасибо.
Там, надеюсь, все ответы были интересны.
Да, мне интересно было послушать.